Вы слушаете программу «Мастера».
Я с удовольствием вам представляю, хотя наш гость не нуждается ни в каких представлениях, но все-таки. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Это только одна из областей, в которой наш гость преуспел на 200%. А теперь другая. Я думаю, что нет человека, который бы не знал и не пел песни этого человека. Ну, хотя бы раз, ну, пусть не у костра, ну, где-то дома, не пел или не слышал. Член Союза писателей Москвы и Русского пен-центра, писатель, поэт, автор песен, мы сейчас с вами поговорим, каких, и вы все поймете, заслуженный деятель искусств России, лауреат государственной премии Александр Городницкий сегодня у нас в гостях. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот так долго я еще никого не представляла.
Да это и не нужно.
Это какой-то
понимаете?
Кошмар. Нет, хочется. Хочется все сказать. А теперь помогите мне. Ну, я сейчас сразу сходу скажу. Снег, да?
Да.
Конечно, атланты держат небо. Да? Они да. держат, как вы считаете?
Пока да.
Хотя пока трудом, держат, да. да? Перекаты.
Да, ну это так много мы...
Ну
пишем.
Вот да. Ну вот вы понимаете, ну, да. казалось бы, просто... А моя любимая над Канадой, над Канадой.
Вот. Замечательно.
Как похоже на Россию, только
спасибо.
Все же не Россия. Ну а дальше вы сами будете продолжать. Начнем мы все-таки не с песен, если вы не возражаете. Потому что так или иначе мы сегодня будем говорить... И о песнях, и о стихах, я надеюсь, вы почитаете. Расскажите, пожалуйста, как вообще все началось? Откуда взялась эта любовь к океану, к этим минералогическим различным? Понимаете, откуда? Вы родились в Ленинграде, вы прошли блокаду.
Началось с того, что я начитался всяких книжек в детстве по поводу всяких экспедиций, путешествий и так далее. А что касается минералогии, я никогда не любил ни химию, ни минералогию, и сейчас не люблю... Я выбирал, я не геолог, я геофизик. В физике тоже у меня были проблемы в школе. И то, что я на старости лет стану профессором геофизики, для меня, конечно, я считаю, недоразумение. Вот я любил литературу, я любил историю
более всего. Для геофизики это плюс.
Так уж получилось, что я поступил по окончании школы в Ленинградский горный институт на геофизический факультет. Понятия не имею о том, что это такое.
А почему?
А почему? Очень по простой причине. Я очень любил историю и литературу. У меня всегда были хорошие отношения с учителями истории и литературы.
В горном,
я мечтал,
там же математика.
А вот представьте себе, но я кончил школу в очень нехорошее время. В далеком 1951 году. Несмотря на то, что у меня была золотая медаль, людей с моим пятым пунктом,
ну, да.
для меня университет, носивший гордое имя Андрея Александровича Жданова, тем более на ИСФАК, было абсолютно нереально. У меня была своя черта оседлости, которой мне не очень хотелось. Там мединститут, пединститут, институт финансово-экономический, я терпеть не умею. И сейчас не люблю. А поскольку я все-таки мальчишка военного поколения, да еще и блокадный, то тогда была немножко другая система ценностей. Не дилером, не брокером, как сейчас, не это самое. Хотел чего-то с подвигами, вот экспедиции. Я одновременно подал документы в Высшее военно-морское училище Фрунзе в Ленинграде и еще в военно-воздушную академию. Меня всюду взяли, что самое смешное. И в последний день, когда мне надо идти на последнее построение, отец, который всю жизнь служил в военной гидрографии, провел со мной большую воспитательную работу, испугавшись, что я уйду на военку. И я перенес документы по соседству на Васильевском острове в горный институт. Понятия не имею, что это такое, но твердо знаю, что там есть очень красивая форма с погонами. Для меня это имело значение все поры, можете себе представить.
А что, вот. конечно.
Но там
когда
все получилось случайно. Случайно, потому что там для того, чтобы хотя золотую медаль у меня брали, несмотря на все мои анкетные недочеты, но там надо было другую штуку сделать. Надо было, чтобы взяли на геологию, надо было почему-то сдать прыжок с вышки в воду с 3 метров. А плавать я не умел совершенно. Но без этого не брали. И, знаете, я помню до сих пор, как холод собачий, сентябрь, нас повезли на грибной канал в Ленинграде, абитуриентов, значит. И когда скомандовали Городницкий, я лиловый от холода и страха влез. А я был полный идиот. Я считал, что уж я как-нибудь спрыгну, в Советском Союзе не дадут человеку погибнуть. Меня вытащат, зато я стану героическим геологом. Когда скомандовали Городницкий, я лиловый от страха влез на вышку, последним усилием воли встал на эту доску. Но когда я посмотрел вниз, я понял, что никогда, ни за что, нафиг мне эта геология. Я повернулся, чтобы с позором уйти. Но доска спружинила, Я упал, мне засчитали прыжок. Так я стал биологом.
Получилось, что вы даже вот как-то особо прыгнули.
Я упал.
Спиной.
Но факт то, что мне засчитали, это определило мое будущее и все, что с этим связано.
Программа «Мастера».
Потом были океаны, океаны и океаны.
Потом было другое. Понимаете, дело в том, что я писал стишки. Стишки я писал еще со школы, с 7 класса. Стихи я писал. А вот песни я начал писать, когда по окончании горного института. Первую песню я написал там по заданию комсомольского бюро, чтобы наш спектакль получил какое-то место на конкурсе. А дальше всерьез я начал писать только после того, как я попал на крайний север на 17 лет. Игарка, Туруканский край, позднее Колыма. И услышал песни, которые пели наши работяги. Вот то, что я услышал там, побудило меня к тому, что я начал придумывать мелодии на свои стихи. Я не говорил, что это мои песни, за это могли убить. Почему мои старые песни все идут как народные? На материк ушел последний караван или те же перекаты. Авторы до сих пор там, если не знают, то не очень. Так я, собственно, стал геологом, а потом я также случайно попал в океан. Потому что ничего более далекого от океана, чем моя специальность – поиски урана, да еще совсекретная, далекая от зарубежа, с карантином на много лет, на выезд, да, казалось бы, не давало никаких шансов. Но времена поменялись, все это поменялось, и институт, в котором я работал, Институт геоарктики, после того, как мы начали работать в океане, превратился в институт, который называется «Вне океан геология». И я был одним из первых, кто этим занимался. Так я попал в океан.
Но вы работаете в океане в буквальном смысле этого слова.
Работал в океане
работали.
В буквальном смысле, да.
Исследовательские судна, да?
Да, экспедиции, погружения.
Погружение,
ну, да? Я же раз 15 погружался на всех типах подводных аппаратов, вот этих. И первые там Пайсис, и потом этот Аргус. Вот. Ну и последний, наконец, этот мир, где погружали и Черенгарова, и Путина, и так далее.
А вот расскажите, вы участвовали в поисках Атлантиды, да?
Ну, где-то, да. Ну, это дуриком. Это...
Ну, опять случайно.
Хорошо. Абсолютно случайно.
Но, тем не менее, это было.
Это было,
в вашей жизни.
Да.
Ну, расскажите, как это?
Изучали строение палеовулканов, то есть уснувших вулканов, подводных гор в Атлантическом океане, на вершине одной подводной горы. Она называется Ампер, в честь великого французского физика. Глядя из иллюминатора подводного аппарата «Аргус», мы увидели странное сооружение на плоской вершине горы, напоминающее развалины древнего города. Это было в Атлантическом океане, в 14 милях Мористия Гибралтарского пролива. Вот с чего все началось. Дальше там длинная история. Я никогда не занимался Атлантидой. А тут меня, значит, как-то заело, и я начал создавать геофизически непротиворечивую модель гибели Атлантиды, где, как, и попал сейчас в число атлантологов, совершенно дуриком, я бы сказал, потому что я никогда не занимался ни, ну, тем более никакими оккультными аспектами этой науки я не занимаюсь. У меня чисто такой подход агностический к этой штуке, что вот был ли где-то в историческое время микроконтинент или архипелаг, который затонул. Вот если не было, не о чем говорить.
Ну, был?
Был. Вот эта самая система подводных гор Хошу, по-русски подкова, по-английски Хошу, которая расположена вот примерно там, где мы работали, значит, между Азорскими островами и Гибралтарским проливом.
А Крузенштерн?
Крузенштерн – это совсем другое
это
дело.
Это тоже было в вашей жизни?
Это было мое первое судно, это как первая любовь, это первая экспедиция на Крузенштерне, 62-65 годы, три больших экспедиции в Северную Атлантику, там довольно суровые условия. Это судно ходило под военным флагом, и с этим связаны довольно многие вещи. Но я хочу сказать, что я до сих пор люблю это судно, оно до сих пор плавает. Кроме того, там меня, значит, объявили почетным членом экипажа пожизненно за песню «Паруса Крузенштерна». И эта песня, она тоже стала культовой, особенно для курсантов военно-морских училищ и вообще. Что для меня, конечно, мне очень
конечно,
приятно.
Конечно, конечно.
Хотя тоже... Когда я первый раз пытался взобраться на второй грот, все это героические вещи с одной, а с другой. Я, значит, посмотрев, как наши моряки лихо поднимаются на рии, на салинге и так далее, ставят, убирают паруса, оказалось, что это дело простое. Я решил все это сделать. Выпросил за 200 грамм спирта там, у боссмана страховой пояс с карабинчиком и решил лезть на второй грот. Благо, вахта смотрит вперед, и там открытый мостик, и назад не оборачивается. Я влез на марсовую площадку, ну, чувствую себя вроде хорошо. А высота мачты 53 метра. Там уже и трапик покруче, и вантины пореже. Я так до салинга почти добрался, а потом я посмотрел вниз и пришел в ужас. Судна нет. У подножия мачты какая-то щепка, вокруг океан, и все. Последним усилием воли я пристегнулся к вантине. Дальше было как с отцом Федором у Ильфа и Петрова. Меня снимали втроем, по-моему. Позорная история, что не помешало мне написать тут же пиратскую песню, конечно. Вот. В принципе, с этого начались мои морские, которые продолжались около 40 лет.
Скажите мне, пожалуйста, какой части водного пространства вы не были еще?
Ну, это много. Вообще, хотя, в общем, как-то весь мировой океан мне удалось обойти.
Так.
А самое главное, купаться во всех океанах мира, включая Ледовитый, 1972 год. Правда, там не по своей воле, но все равно считается. В Карском море у нас пьяный моторист, мы подошли не с того борта к судну, и бульбот перевернулся, и мы как были в этих своей меховщине.
Туда.
Туда, да. Но никто ни страха, ни этого, ни почему. Нас выловили по одному, а потом стакан спирта, горячий душ, все в порядке.
Угу.
Оно считается.
Конечно, безусловно. А есть вот такая частичка, которая вам как-то особенно в душу запала?
Ну, это, понимаете, я родился на Васильевском острове в Питере, и я могу считать себя островитянином. Ничего более дорогого, чем родной Васильевский остров, хотя я объехал многие острова, и Гавайские, и Бермудские. Я бывал там, но, как видите, все обошлось.
Да.
Вот. Но ничего более хорошего, чем мой родной Васильевский остров, лично я не видел. Хотя видел много, острова очень красивые.
А вот скажите мне, пожалуйста, чем это можно объяснить? Чем вы можете это объяснить? Практически все ленинградцы, можно я так буду говорить?
Да, я ленинградец, понимаете?
Да.
Я не петербуржанин. Ну, вы знаете почему? Потому что, во-первых, я блокадник. А смешно сказать, Санкт-Петербургская блокада как-то не получается.
Да нет, правда? Не говорится.
Во-вторых,
нет.
Первые слова были папа-мама, а третье было Ленинград. А про дедушку Ленина и все его замечательные качества я знал значительно позднее. Я это не связываю. Это мой родной город. Это такое созвучие.
Нет, понимаете? Почему такая любовь в течение всей жизни, какой-то даже не любовь, а какое-то совершенно особое отношение? Самые разные люди, которые уехали в разное время и живут далеко-далеко от Ленинграда, от Питера. И тем не менее, когда вот они начинают говорить, нет, лучше Ленинграда ничего в моей жизни не было.
Ну, это, в общем, совершенно правильно, понимаете.
У вас есть стихи об этом?
У меня много стихов о Ленинграде. Петербург, кстати сказать, называется. Петербург, Венеция, аналог, помнится в обличии ином. Много раз я по его каналам проезжал на катере речном. Помню это плавное скольжение по воде зеленого стекла. Золотые сверху отражения яркие роняли купола. Юноши из бронзы надо мною лошадей держали под усы. Над гранитной серой стеною колыхались стройные дворцы. Тех пейзажей песенная нота в сердце отпечатала следы. Петербург виднее не с самолета, Питер начинается с воды. Не постичь иначе этих линий каменных фантазий торжество, потому-то с детства и до ныне снизу вверх смотрю на него.
У вас специальность – геология морей и океанов.
Правильно.
То есть вы знаете о том, что там, да, глубоко-глубоко, много-много.
Но этого никто не знает, на самом деле, но в меру своих слабых...
Ну, вы приближались к этому.
Да,
вы
конечно.
К этому приближались.
Конечно.
У меня такой вопрос абсолютно непрофессиональный,
да.
Совершенно. Мало ли что будет? Может быть, там можно будет жить?
Нет. Значит, вот вы знаете, я несколько лет назад, у меня был большой сериал, авторская программа Александра Городницкого «Атланты в поисках истины». И там один из фильмов был на такую тему. Может ли человек жить на дне океана?
Угу.
Не может и никогда не сможет. Потому что выход в открытую водную среду на больших глубинах, где большое давление, мешает так называемая кессонная болезнь. Дело в том, что в нашей крови растворено огромное количество азота. И когда человек с больших глубин перемещается наверх и резко понижается давление, то этот азот образует пузыри, которые взрывают кровеносные сосуды, и человек гибнет. И с этим пока сделать ничего невозможно. То есть может погружаться в аппаратах, но это совсем другое дело.
Но жить там он красиво, там не может. Скажите.
Там безумно интересно. Там безумно интересно. Там совершенно другая среда. Там совершенно другие рыбы, другие существа. Там, правда, мрак, но там есть... достаточно света, чтобы обеспечить жизнь. Там на больших глубинах 4 километра, например, открытые не так давно в Тихом, а потом в Атлантическом океане, существуют странные существа, весементиферы, такие огромные черви, которые живут в горячих рассолах, в гидротермальных источниках, при температуре до 300 градусов, и которые являются новой формой жизни на Земле. Потому что мы все фитотрофные, мы поглощаем кислород, выделяем кислый газ. То есть мы зависим от фотосинтеза, от Солнца. Они нет, они едят серу, и выделяют азот. Им это нафиг не надо. У них вместо фотосинтеза – хемосинтез. И это как это, если они будут так дальше развиваться, то они дадут основу новой цивилизации на Земле, когда мы все уже загнемся.
Интересно.
Вот так. Там масса интереснейших вещей. И потом это только чуть-чуть приоткрыто, это завеса больших глубин, понимаете? Мы туда практически почти никогда не можем, не могли вообще пока не построили подводные эти обитаемые аппараты.
Но сейчас-то они
есть. Сейчас понемножку, но их не так много, и сейчас только начинается открытие океанских глубин. Какие открытия оно принесет, мы еще пока не знаем, но наверняка будет что-то интересное.
А вы знакомы с вашими зарубежными коллегами?
Ну, был знаком с Жаком Ивом Кусто, это великий француз, который вообще изобрел акваланг, который привел океан в дом каждого человека, который включит телевизор и так далее и тому подобное. Да, конечно, с некоторыми был знаком с Тором Хейердалом. Уже замечательный был человек, который тоже там верил в Атлантиду и всякие другие дела.
Нет, я просто на вас смотрю как на легенду.
Так поэтому,
нет, ни в коем случае.
Программа «Мастера».
Можете рассказать? Вот я в самом начале нашей встречи сказала, что у меня есть одна любимая ваша песня. Я, в общем, все ваши песни, правда, очень высоко ценю, но одну люблю очень. Это «Канада». Ну, я ее так для себя называю, «Канада». Вот как она получилась? Действительно похожа на Россию?
Безумно.
Только все
дело
же не Россия.
Я попал в Канаду первый раз в 63-м году на борту вот этого же самого Крузенштерна. За рубежом там практически не был. И наивно себе представлял, как и многие наши соотечественники, которые за рубеж не выезжали, что береза является символом России, что вообще, так сказать, больше нигде эта береза не растет. Потом убедился, что, по-моему, только в Сахаре она не растет. Может, везде, в Новой Зеландии, в Австралии. Нет места в мире, где бы она не росла. Но и поэтому, когда после 4-месячного плавания в тропиках, где у нас там есть боевая политическая подготовка, но нет кондиционеров нормальных, нет прохлады, нет воды, ничего нет. После этих жутких тропиков в Карибском море мы попали, наконец, в единственный порт захода Халифакс, это Новая Шотландия, и видели, это было начало апреля, что на берегу лежит снег, стоят березовые рощи, как в Новоскове. У всех, конечно, очень защемило на сердце, и, естественно, у меня тоже, и я написал вот эту песенку ностальгическую над Канадой «Небо синее». Даже канадское радио через полгода объявило, что впервые в России написано песня о Канаде, что, по нашим сведениям, написал матрос русского военного Париса Крузенштерн. Вот так была такая, да, действительно, история.
Еще одна песня меня интересует, потому что она мне тоже особо дорога. Вот этот снег, 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 снег над палаткой кружится, да, помните?
Была, это 58-й год,
вот.
Одна из первых экспедиций в Арктику.
Это картинка, которую вы видели.
Ну, это как бы мое первое соприкосновение с Заполярьем, которое нашло отражение в этой самой песне, конечно.
Скажите мне, если можно, вы человек известный, но вы еще человек очень известный как автор и исполнитель песен, да? Вы выходите на сцену, и зал вместе с вами поет. Я это видела.
Ну,
тут
да.
Вы не сможете сказать нет.
Хотя я на гитаре не играю, как вы называете.
Да, вот у меня этот и вопрос. Вы единственный из авторов и исполнителей, который не играет на гитаре. Это абсолютно не мешает любви к вам, почитания и обожания. И у вас никогда не было желания?
Нет, желание у меня, конечно, было, но вот, черт, насчет у меня не получилось. То ли по лености, то ли как. На севере я не мог, там не было гитары, там гитара не выживает. Потому что перепады температуры в палатке, там минуса ночью. Там как-то гитары вообще не было, мы пели без никаких гитар. А позднее просто я уже, когда начал выступать, то у меня такие уже были аккомпаниаторы, как Сергей Никитин, как Евгений Клячкин, такие, как они, я не мог. А на сцене уже...
Олежба, вы просто не можете.
Другое дело, что там после рюмки я могу взять гитару в руки, там 6 аккордов я знаю, и за столом я могу себе позволить что-то такое изобразить. Но для сцены это не годится.
Интересно, что ваши стихи и песни переведены на многие языки.
Да, это правда. Они переведены на многие языки и даже включены в школьные программы, надо сказать.
Ну, слава богу. Английский, болгарский, иврит, испанский, немецкий, польский, французский, чешский. А скажите мне, пожалуйста, есть что-нибудь такое, что для вас неприемлемо в этой жизни?
Предательство. Слабость человеческая можно простить легко.
А предательство не бывает слабостью?
Нет, предательство – это совсем другое дело. Человеку можно простить страх, например. Я вот часто сталкивался с такими ситуациями, когда это понятно. Человеку можно простить, я не знаю что. Но есть вещи, которые человеку простить нельзя. Двуличие, предательство и так далее, понимаете?
Как вы считаете, мастеру нужна Маргарита?
Безусловно.
Зачем?
Вообще, вы понимаете, какая штука? Я хочу сказать, что я вообще сравнил теорию Фрейда. Я считаю, что без любви не было бы ничего. Движущая сила, а в искусстве особенно, это, конечно, любовь. У меня есть стихотворение, которое тут нет, о Рихарде Зорге, трагической фигуре, которую не любили правительство страны, в которой он работал, и ему не помогли, его повесили, но его любили женщины. Говорят, что при жизни... У меня конец стихотворения у меня так, там, если я вспомню. Говорят, что при жизни его не любил никто. но и женщина. Это не так уж мало. Дело в том, что последняя из его подруг, когда его уже повесили в Японию в 44-м году, она отыскала в заре оставшейся от сожженного тела, опознала его останки по золотому мосту, зубам. Она перелила это золото в колечко, которое, одев на палец, всю жизнь носила и унесла с собой в могилу. Это меня потрясло. И я там в конце, сегодня кончается, говорят, что при жизни его не любил никто, но его любили женщины. Это не так уж мало, потому что уходят бесследно режимы, вожди страны. Она остается женской. Единственная любовь, которая может сделаться колечком и желтым слитком, но всегда остается золотом самой высокой пробы. Я в это верю.
Вы не только в это верите, вы этим обладаете?
Знаете, я просто прочту стишок, он бы такой как бы отчетный, я бы сказал. Жил я достаточно долго, где я умру, неизвестно. Определение дома, определение места, все опознать его, силюсь ее, запечатлеть его в слове. Я родился в Новосибирском, мать и отец в Могилеве. Внучки родились в Израиле, рядом с погибшим Содомом. Кто растолкует меня правильно, что мне считать своим домом? Гнал ураган меня галсами, с яростью невыносимой. В спальный мешок забирался я, пахнущий дымом и псиной. Север пургой меня почивал над океаном бездонным. Кто объяснит мне доходчиво, что мне считать своим домом? Долго не ведал я баловень истины в горьких обладках. Жил я подолгу на палубах разных судов и в палатках, там, где для мыслей подобных попросту не было времени. Определение дома, определение племени, живший стихами и песнями, был бы, возможно, всегда я счастлив с подругою, если бы не появлялась другая. Таинство детского лепета, блин, что останется комом. Кто объяснит мне бестрепетно, что мне считать своим домом? Предки, что газом удушены, в общей исчезли могиле. Дом мой в блокаду разрушенный, люди обжили другие. Необратимо потеряно все, что с рождения дано нам. Кто объяснит мне уверенно, что мне считать своим домом? Город ли желто-медовый, этот заснеженный мысли, определение дома, определение смысла жизни, что теплится вроде бы, значит, не кончился порох. Определение родины, призрачной точки опор.
Спасибо огромное. Очень не хочется с вами расставаться. Я только хочу от имени всех почитателей ваших, и я уверена, что я это делаю именно от имени всех, сказать вам огромное спасибо за то, что вы в течение стольких лет определяете, вы даже этого сами не знаете, культурное пространство, в котором мы все живем.
Спасибо. Ну, вы понимаете, спасибо. Это очень высокая для меня.
Это так. Это действительно так. Своей всего... научной работой, тем, что вы пишете, стихами, песнями, жизнью, я бы сказала, жизнью, что само по себе достаточно много. Огромное спасибо.
Спасибо большое.
Сегодня нашим гостем был Александр Городницкий, ученый, поэт, автор многих-многих любимых нами песен.
Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди, где без питья и хлеба, забытые в веках, атланты держат небо на каменных руках, атланты держат небо на каменных руках, держать его махину не мед со стороны. Напряжены их спины, колени сведены, их тяжкая работа важней иных работ. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Из них ослабнет кто-то, и небо упадет. Во тьме заплачут вдовы, повыгорят поля, и встанет гриб лиловый, и кончится земля. А небо год от года все давит тяжелее. Дрожит оно от гуда ракетных кораблей, дрожит оно от гуда ракетных кораблей. Стоят они, ребята, точеные тела, поставлены когда-то, а смена не пришла. Их свет дневной не радует, им ночью не до сна. Их красоту снарядами уродует война, их красоту снарядами уродует война. Стоят они навеки, уперши лбы в беду, не боги, человеки, привычные к труду. И жить еще надежде до той поры, пока атланты небо держат на каменных руках, атланты небо держат на каменных руках.
В Вы слушаете программу «Мастера»